безжалостно вырубили. Неизвестно, для чего я поведал все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами. Хоп, хоп, хоп. Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник, ветер был пронизывающий. Я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка Вулворт. Так и не нашел его, и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я оказался там, не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той же причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот Penn Station, как его называют нью-йоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей. Громадный, с уходящими ввысь сводами, уснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст, ни души, ни носильщика, ни полицейского, не говоря уж о пассажирах. Я послонялся по безлюдным гулким залам, натолкнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму, просто так, чтобы получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета сонный молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежнейшего хлеба с куском мяса, непонятного мне происхождения. Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя неизвестное мне кушанье, я удивился тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» и «Лилип», «Лила», «Демаго», «Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо». Там-то они взяли бутылку «Флери» или «Сансер» и закусывали «Кассоне», рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «Марсала» или «Бона», и ели плоские дорогие устрицы «Марен» вместо обычных дешевых «Портюгез», или вермут «Шамбери-Касси» с толстыми сосисками «Сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве, у входа в ближние пещеры, на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей. И вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно. Человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно сознанием дела поесть, это для меня теперь стало ясно. Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэевских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел. «Просто я побачил торчащую в вас из кишени газету «Украинский щоденний вести». Вот и все». Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, и он доказывал мне превосходство каких-то Билли и Динов над Джеймсами и Тедди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку. «О, Лелека!» — обрадовался вдруг мой сосед. «Лелечина яйце! Звідки ляж воно у вас?» Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба. «Диви, куди его занесло?» «Лелека на хмарочосі?» Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста, лелека. По этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки, и будущего ее птенца –